«Родительский вопрос» на радио «Комсомольская правда».
Итак, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». «Родительский вопрос» сегодня с Александром Милкусом.
Да, здравствуйте.
Александр Борисович, здравствуйте. Александр Милкус, это редактор отдела образования и науки «Комсомольской правды». Меня зовут Валентин Алфимов. Итак, мы сегодня снова говорим про социальные сети, про те самые группы смерти, которые, ну, может быть, и не так страшны-то. Потому что, как мы тут сделали вывод, оказывается, страшны не столько группы, вот эти группы смерти в социальных сетях, сколько игры, которые на это наталкивают. Именно так,
Александр Борисович? Ну, наталкивают на суициды, а не на группы смерти наталкивают. Да, это... Ну, в общем, расследование такое... Кабинетное, я бы так сказал, кабинетное расследование, которое я провел на этой неделе. Вот результаты есть на сайте, полный материал на сайте «Комсомольская правда», говорит вот о чем. Когда у нас в мае прошлого года после заметки статьи, публикации наших коллег в «Новой газете» начали в обществе говорить про группы смерти, во многом это была, на мой взгляд, тогда, к тому времени натяжка, или на тот момент натяжка. То есть посыл, с которого начинался материал, о том, что вот насчитали 130 суицидов, смертей детей, которые связаны с группами смерти. Вот они заманивают детей в группы смерти и доводят до определенного психологического состояния и подталкивают к самоубийству. Такой вывод делал автор.
И там говорилось, что почти все из этих 130...
Ну, практически да. Все, да, что почти все из 130 подростков...
состояли в группах смерти. Но здесь, ну, почти. Что значит, это за слово?
Нет, ну, смотрите, действительно, в группах смерти, так называемых группах смерти, по данным Лиги безопасного интернета, я не считал сам, в период их особой популярности, кстати, после публикации, которая возникла, групп было много, они разные были, но от 2000 детей там могло быть. Вопрос в том, что они там делали, вот это такой вопрос открытый, но... Значит, после вот этих публикаций громких про группы смерти в мае было проведено расследование. Было проведено расследование и Следственным комитетом, и МВД. Практически все администраторы этих сетей были установлены. У них были проведены обыски, с ними была проведена работа профилактическая, непрофилактическая. И все они отпущены, кроме одного, Филиппа Лиса, он же Филипп Будейкин, чье задержание, кстати, тоже, на мой взгляд, достаточно сомнительно.
Слушайте, ну если они такие страшные люди, которые наталкивали детей подталкивали к самоубийству, вот, да. Почему же их отпустили?
А вот получается, что не доказали ничего. Меня очень удивило задержание того самого Филиппа Лиса, потому что мы, когда готовили наши материалы, вот мы готовили, я готовил, и Ксения Конюхова, мы списывались с ним. И вот человек, который доводит людей до самоубийства, такой вот злой социопат, такой, он должен был бы скрываться, молчать. Мы с ним все время находились на связи. Он рассказывал, что это за группа. То есть, в принципе, мы же не подростки, извините, и в этих группах не участвовали. Для того, чтобы разобраться, что там происходило, мы с этим Филиппом и общались. И Филипп нас проводил в эти группы, объяснял, как они собираются, с кем он общается. Он утверждал, что он как раз разговаривает с детьми, общается с детьми, у которых там проблемы дома, в семье, которые раздумывают. Ну, мы знаем, что далеко не всегда, когда человек раздумывает о самоубийстве, особенно в подростковом возрасте, это означает, что человек вот готов на такой крайний шаг. Это, ну, я думаю, что многие в какой-то тяжелый момент или там момент болезни могут вот по этому поводу думать. А учитывая особенность пубертатного периода, подросткового периода, когда у тебя действительно зашкаливает и гормональный фон, и у тебя проблемы с родителями, у тебя проблемы в классе, у тебя проблемы в школе. В психологии раннего юности говорится, что обычно говорится, что для детей очень важно в это время так называемая фигура, называется значимый взрослый.
Угу.
Дети
наставник.
Дети теряют авторитет, связь с родителями, но это так заложено природой для того, чтобы человек как бы вылез из куколки и стал из гусеницы превратился в бабочку, да, для того, чтобы почувствовать себя уже взрослым и так далее. И вот в это время дети особенно остро нуждаются в значимом взрослом. Это может быть тренер в спортивной команде, это может быть старший там, приятель. Именно вот тогда многие ребята попадают в так называемые нехорошие компании, потому что в нехороших компаниях гораздо легче найти взаимопонимание, и они вот тут вот рядом за углом, в отличие от там, спортивной секции или, там, не знаю, хорошему учителю в школе, к которому можно после уроков прийти и поплакаться в жилетку, что-нибудь рассказать и быть выслушанным. Так вот, социальные группы, в частности, группы смерти, это как раз был такой вот носовой платок для детей, где они и встречались с ребятами. Символика. Символика, да, любая группа, она вырабатывает собственную символику. Да,
ну да, там же эти киты, бабочки, типа
свой, чужой и тому подобное.
Одни недолго живут, там на огонь бросаются, другие выбрасываются на берег.
Да, а у нас, у взрослых, когда мы какие-то демонстрацию устраивает, да, кто-то белые ленточки прикрепляет, кто-то синие, кто-то другого цвета.
В свое время красные платочки на шее носили.
Ну, да, это пионеры. Это, в общем, для определения свой-чужой, в общем, стандартная история. Так вот, те материалы, которые мы читали и про следственную группу, которую разрабатывал Филипп Алисон, там говорится о том, что они подозревают его в причастности к самоубийству четырех детей. Значит, самоубийство четырех детей. В заметке, с которого все началось,
130.
Я бы так сказал, популярность групп в сети, вот эти групп смерти, вот 130, да, вопрос, а кто довел
остальные 126, да, кто по ним работает.
А дальше научное исследование совершенно простое. Сравниваешь уровень самоубийств подростков в предыдущие годы, когда о группах смерти никто слыхом не слыхивал, и ситуация была совсем другой, без социальных сетей. Так вот, Россия, к нашему великому сожалению, где-то начиная с 80-х, с 90-х годов, лидирует по количеству самоубийств и взрослых, и подростков. Пик самоубийств приходится на 90-е годы. Ну, понятно, да, есть мотивация, люди не устраиваются, люди не могут устроиться в новой жизни. В среднем в это время у нас был показатель втрое больше, чем в среднем по миру. Втрое больше, это очень больше. Значит, рядом с нами Украина, Литва, из Казахстан, из постсоветских стран, Туркмения, между прочим, по вот этим данным. Потом, в 2000-е годы, волна, количество самоубийств стало сокращаться среди взрослых. Почему? Потому что, по данным исследователей, это было во многом связано, самоубийство, с алкоголем. Алкоголем люди стали немножко лучше жить, стали покупать более качественный алкоголь, ну, вот, значит, не спивались. По подросткам по такой тенденции практически не было. То есть у нас по подросткам было там, ну, в районе 400 в разное время суицидов, совершенных в год. Вот такая вот печальная статистика. И пик самоубийств, вот я почему заинтересовался и стал изучать, 2011-2012 год, мало кто помнит уже, наверное. Я помню, как стояла на ушах наша редакция, когда дети выпадали из... Да, у нас законом запрещено сейчас рассказывать способы самоубийства, поэтому
из жизни.
Я не буду говорить.
Выпадали из жизни.
Да, ну практически... И почти каждый день 42 происшествия было, вот, по-моему, декабрь, январь, февраль. Пресса вся писала, с телевизоров они не сходили, фотографии показывали. Их все больше и больше и больше становилось. Социальных сетей не было тогда.
Никаких групп смерти ничего, не было, конечно.
А волна такая была. В чем дело? В том, что был случай, который раскрутили по телевизору. И сработал так называемый эффект Вертера. Это вот по роману 17-го.
Александр Борисович, вот. У нас перерыв.
Да.
Буквально 2 минуты, сразу после него мы продолжаем. Я напоминаю, что мы в прямом эфире, значит, ждем ваших сообщений и звонков.
Родительский вопрос.
Джума, проходите.
А, так, голубчик. Садитесь на стул, закрывайте левый глаз, читайте третью строку.
И О, У.
Постойте, молодой человек, а что же вы согласные пропускаете?
А у меня с согласными не очень. Вот с несогласными очень даже хорошо.
Каждый четверг в прямом эфире Аббас Джума в программе «Все на одного». Его позиция вам может не понравиться. Звоните и спорьте. По четвергам с 9 вечера по московскому времени.
Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Александр Милкус, редактор отдела образования и науки «Комсомолки». Говорим мы про группы смерти. Может быть, даже не столько уже про группы смерти, сколько про игры вот эти, которые вокруг них разворачиваются. И оказывается, все здесь не так-то все просто. Группа смерти, может быть, даже ни в чем не виновата.
Ну, в общем, суммируя то, что я рассказывал в первой части, я не нашел, когда стал сличать статистику, о том, что группы смерти в прошлом году, по крайней мере, до того, как о них стала писать пресса, и к ним привлекали внимание и родители, и других детей, которые про эти группы не знали, вот такого пика самоубийств, который бы отличался, которым бы 2016 год отличался от 2015, 2014 или 2013. В общем, мы поговорили. Группы смерти были, Филиппа Лиса задержали. Вроде бы точка. Все. И вдруг. Почему второй раз мы стали говорить об этом? В январе стали появляться снова вот эти вот синие киты, как с хэштегами. Хэштег – это ссылка, на которую можно ткнуть и попасть вот в нужную группу или на нужный сайт и так далее. В социальных сетях уже в основном не только в ВКонтакте, где скучковались группы смерти, но и в Инстаграме. Пик вот этого интереса к этим хэштегам появился в первых числах, ну, в десятых числах февраля. Каким-то потрясающим образом вот коллеги из «Медузы», которые анализировали запросы через Google вот на эту тему, они говорят, что просто взрывной рост, и, скорее всего, этим занимались, нагнетали интерес не только люди, но и так называемые боты, роботы, которые постоянно, значит, в сети нагоняли волну к вот этим группам смерти, но там уже все было устроено совсем по-другому, принципиально по-другому по сравнению с тем, о чем мы говорили в мае 2016 года.
Что значит
это
совершенно
уже
по-другому?
Было не общение с детей с детьми, а игра, так называемая. Входи в игру, мы с тобой будем играть.
Ну что, получается, что кто-то на этой волне вот оседлал эту волну и начал затягивать детей уже на реальные...
Разработал методику.
Если до этого это просто была группа, где общаются дети.
Я не могу сказать, что это самоубийство, но то, что вот 50, так называемых 50 заданий, в конце 50-е задание должно было быть, это вот совершенный суицид. До этого абсолютно четко, точно продуманные задания, связанные с детской психологией, пониманием детской психологии. Вот в чем здесь все дело. Ну, там, например, задание было: посмотри там в сети 10 роликов подряд про самоубийство. Угу. Да? Понятно, что ребенок, он, ну, взрослый это посмотрит, ему, наверное, будет не очень хорошо. Да? Взрослый, а ребенок вот зомбируется. А ты должен еще посмотреть и куратору, который
отчитаться.
Ты был с тобой, отчитаться, показать. Сделай надрез на руке в виде там кита. Угу. То есть можешь ли ты себе причинить боль? Там, порежь себя там какое-то количество раз лезвием там, в запястье и так далее. И эти вот задания, они повторяются. И я думаю, что люди, которые разбираются в массовой психологии, они мне, наверное, более четко скажут. Но это именно вещи для того, чтобы можно было затягивать людей, детей, и для того, чтобы ими манипулировать.
Ну, то есть такая манипуляция сознанием, зомбирование, можно так сказать.
Я не знаю, зомбирование ли, но, может быть, и зомбирование. Я не уверен, что у этих вот людей, которые этим занимаются, были как сказать, была задача детей довести до самоубийства. Я думаю, что, и мы говорили с криминологами по этому поводу, разрабатывается технология массового влияния на детей в социальных сетях. Сегодня она вот с помощью самого... Ну, понятно, что дети любят ужастики, дети любят страшилки и так далее. А тут вот как бы ты включаешься в игру, которая вот придает остроты твоим ощущениям. Вот ты ходишь по краю, по лезвию вот этого ножа, и вот... Так вот, самое интересное. Сейчас вот этих вот... это уже не администраторы сети, это кураторы. Их вычислить нельзя. Их откуда у них ноги растут? Ну, мы, по крайней мере, не смогли пробиться. И причем эта игра распространяется в России, Казахстане, Киргизии. Сейчас дошла волна до Украины, Белоруссии. За границей такой игры нету.
Ну, то есть это именно на нас направлено?
Это именно по мнению криминологов, которые много лет изучают особенности социальных сетей и использование социальных сетей для экстремистских организаций, они бьют тревогу, потому что это именно точно, локально используемая вещь, ну, с базой в России. Понятно, что там нету в социальных сетях границ, поэтому это может быть и Украина, и другие страны.
Русскоязычные.
Мне, да, ну, не только. Вот мне переслали с Украины, из Луцка журналист, коллега, которая прочла мою статью, прислала переписку с куратором. Ребенок пишет на украинском, куратор пишет по-русски. И когда они, ну, вычислили девочку, которая была уже вот, ну, как бы в таком сложном состоянии, которую вот этот куратор довел довольно сложного состояния, они нашли ее, там, по-моему, тоже озабоченные родители, педагоги, и написали этому куратору какие-то такие угрозы, а он написал: «Я вас не боюсь, вы меня не найдете». И так далее. То есть этот человек, он очень, ну, видимо, надежно зашифрован. И в интернете такие есть технологии, которые вот, могут... Как, ну, ты можешь симулировать, что ты находишься, допустим, в городе там, Нижний Новгород. А в это время ты можешь сидеть в Малайзии. На Пхукете.
Ну, понятно. Да? В общем, самое главное здесь, что они ничего не боятся и готовят, по сути...
Они как, не ну... боятся, и они отрабатывают технологию влияния, зомбирования детей.
Для чего? Для того, чтобы рано или поздно вывести всех на улицу?
Я не знаю, для чего. Это очень сложная вещь. Я могу только вспомнить историю 2007 года. Она не афишировалась. Мне об этом рассказали специалисты-криминологи, опять же, как уже завершенную. Да? Ну, вот смотри, 2007 год, в социальных сетей нет, были сайты. Появилась игра, сайт, очень красивый, хорошо оформленный, называется «Большая игра». Суть ее была в том, что в страны белой силы, под прикрытием силы морока, приходят люди, пришельцы, от которых надо обороняться. Пришельцы намекаются на жителей Кавказа и Средней Азии. Тогда как раз в 2007-2008 очень много было у нас гастарбайтеров. Опять же, начиналась это как игра. Ты сначала должен сообщить адреса тех местных чиновников, правоохранителей, которые якобы поддерживают переселение в Россию вот этих вот людей. Потом нужно бросить муляж бомбы или там гранаты.
Это все надо было делать в реальной жизни.
В органы государственной власти, да, и так далее.
Это все надо было делать в офлайне.
Это надо было делать уже в реальной жизни. И точно так же, как сейчас с группами смерти, документировать и присылать видео, фотографии и тому подобное. Значит, последним уровнем было: убей пришельца, убей приезжего. То есть, таким образом, задачи были, авторы сайта, потом, когда их задержали, стало ясно, что у них была задача создать сеть автономных группировок, которые ведут террористическую подрывную деятельность против существующей власти. Вот в чем вся история. То есть, вот тогда это было сделано. Когда вычислили это все, выяснилось, что сайт изначально был в Нидерландах. Потом он переехал в Малайзию. И сайт... профессионально сделаны, грамотны. Люди, на которых этот сайт был зарегистрирован, когда их задержали, это были нищие инвалиды. А вот вся игра, инфраструктура, разработка и так далее, на то время оценивалась, ну, такой вот сайт, поддержание и так далее, ну, оценивая специалистам около 20 миллионов долларов.
Ну, понятно, откуда что в это, были, в это были вложены большие деньги. То, о чем вы рассказываете, 2007 год, это было направлено против подростков, ну, потому что очевидно,
тоже
что это
мог запад.
То сейчас работают даже против детей. В прямом смысле слова детей, то есть 6-7-8-летних.
Да, это уже отдельная история, и, к сожалению, вот об этом у нас никто не пишет, кроме вот меня.
Кроме вас.
Кроме меня, да, ну, как бы я уже сильно углубился. Потому что вот уровень, вот эта игра, большая игра в группы смерти, да, «Синий кит», игра в «Синих китов» и так далее, это рассчитано на тинейджеров, ну, там, лет с 12 до 15-16. А вот самое интересное, что появилась игра, которая рассчитана на детишек совсем маленьких, на там, первый, второй, третий класс школы, когда они тут чуть-чуть грамотные, могут прочесть сообщение. Ну, как бы, причем она изначально базировалась на игре... Ну, я не буду, наверное, ее называть.
На популярной детской игре.
На популярной
игре.
Детской, да. Игре.
В которой я просто знаю, о чем речь идет. Поэтому я, уважаемые слушатели, могу вам сказать, очень многие дети, особенно девочки, играют в эту самую игру. На ваших же собственных телефонах и планшетах.
Да. Она типа развивающая игра. Родители ставят эту игру, ну, не думая о том, что там может быть что-то нехорошее. Потому что, ну, как, вот развивающая игра, прыгают там розовые животные, беленькие, все звездочки летят и тому подобное. Мне рассказывала, опять же, мы попали в одну компанию с девушкой из...
Давайте вот об этом, да. Буквально после новостей, через 4 минуты, 8-800-200-97-02, наш номер телефона.
Родительский вопрос. Раз в неделю журналисты, политики, предприниматели и общественные деятели снимают галстуки и приходят к нам в студию. Там их уже поджидает Александр Яковлев. Ему, как и нам, не терпится узнать неизвестные детали об известных людях. Слушайте программу «Какие люди» каждую среду с 9 вечера по московскому времени. Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Возвращаемся в прямой эфир «Комсомольской правды». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Александр Милкус, редактор отдела образования и науки «Комсомольской правды». И вот у нас уже не одно сообщение. Назовите игру. Как иначе родителям проверить, есть она у их детей или нет? Это «My Little Pony».
Да.
Это игра про поняшек, тех самых, которых мы очень любим, наши дети, в первую очередь, очень любят. Это, да, да, это то самое. Но здесь надо сразу отметить, что это вовсе не означает, что создатели игры, потому что владеет, по-моему, этим брендом компания Hasbro, они выпускают и игры, и игрушки, и мультфильмы, и так далее. Это совершенно не означает, что именно эта компания этим занимается. Во-первых, можно создать кучу абсолютно идентичных игр.
Продуктов,
да. Да, которые будут называться практически так же.
Можно
точно так
внедрить
же
в эту игру определенные вещи, которые...
Да, да. Можно внедрить. Можно создать точно такую же игру, которая выглядит так же, называется по-другому. Например, не «Моя маленькая пони», а «Твоя маленькая пони».
Да.
Вот и все. Это уже совершенно другая история. И, собственно, там,
давай
в этой игре,
все-таки,
да, дают задания детям.
Что там? Там даются задания. И пони... как бы говорит ребенку. Я говорю, точно знаю, о чем я говорю, потому что я общался с мамой, я вот начал об этом, заканчивал об этом предыдущую часть, с мамой из Киева. Девушка работает в крупной компьютерной компании, она со слезами на глазах рассказывала, что она, когда увидела на планшете своего ребенка, там, если ты хочешь, чтобы пони тебя любила, значит, у тебя должен быть секрет от мамы. Мы должны с тобой не все рассказывать маме, должны должен быть секрет. Дальше там, значит, переписка такая. А ты можешь, ребенка, напомню, 8 лет, ты можешь залезть на подоконник? Вот такое предложение было. Или там, ты хочешь, чтобы ты общалась с феями? Если ты хочешь общаться с феями, то и... Бывает задание облей себя чем-то горючим, не буду говорить чем. Вот. И по данным людей, с которыми я разговаривал из МВД, которые сейчас разбираются с этим, вот уже с понями разбираются, было уже несколько случаев, когда детишки маленькие загорались.
Вот нас спрашивают, извините, прослушал, а мульт? Нет, мультфильм это не касается, нет. Здесь именно интерактив, это именно игры.
Потому что, я еще раз повторяю, это технологии, которые, скорее всего, по моему убеждению, не связаны с тем, чтобы доводить ребенка именно до суицида, до смертного случая, смертельного случая. Это технологии, которые сейчас опробуются в сети, в социальных сетях, которые, напомню, стали популярны только 2-3 года назад. И сейчас это, вот, наверное, тот источник, через который подростки и дети помладше получают информацию. Так вот, как в этих социальных сетях контролировать, как манипулировать детьми, вот эта технология сейчас и отрабатывается. Скорее всего, она отрабатывается именно вот таким вот образом через игру. Закроем эту игру, появится что-то другое через какое-то время, но именно с знанием детской психологии, знанием особенностей сейчас детей, которые рождаются с планшетом или со смартфоном в руке, и обратите внимание, что дети, которые сидят в интернете, это наиболее, ну, не хочу обижать других, но умненькие дети, да, или там из более-менее благополучных семей, которые могут себе позволить купить там ребенку смартфон, планшет, ноутбук. То есть это, в принципе...
Ну, хотя бы потому, что для того, чтобы сидеть в интернете, надо уметь читать.
Нужно, чтобы были деньги, нужно, чтобы было, не знаю, там, образование какое-то. То есть это еще и работа на ту прослойку, которая не гоняет в свободное время балду по дворам.
Здесь смотрите, какая история получается, да, вот нам Александр Борисович рассказал про то, что были случаи возгорания детей, и это вовсе не самовозгорание, да, а вполне конкретные задания были. И получается, что если куратор вот этот может заставить ребенка себя поджечь,
ну, это маленький ребенок, да? То есть он не осознает, что он делает.
Это значит, что он как минимум...
Он приближается таким образом к фее, понимаешь?
Да, но если, неважно каким образом, куратор может заставить сделать это ребенку, он точно так же может заставить ее выйти на улицу и сделать подобное с чем-то другим или
конечно,
с кем-то другим.
Конечно.
Соответственно, это вполне себе манипуляция сознанием. А если это дети постарше 15-летних,
я ненавижу вот такой вот теории заговоров, но...
Но это теория заговора,
если
Александр
Борисович. Если вы помните, арабская весна с чего началась?
С Твиттера.
В Тунисе. С тем, что в социальных сетях один из торговцев на центральной площади Туниса поджег себя. Он об этом объявил, социальные сети его к этому подталкивали. И когда вся страна увидела в социальных сетях, как вот этот вот торговец в виде протеста, в знак протеста поджег себя, начались вот волнения, в результате которых... На некоторое время в страну пришли, к руководству страны пришли фундаменталисты.
8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона. Не так много времени осталось, но мы очень хотим услышать ваше мнение, как справиться нам с этой заразой, как оградить детей от этой заразы. Но очевидно, что просто запретить детям ходить в интернет невозможно.
Нет, ну смотри, с детишками, с пони, понятно. Прежде чем устанавливаете любую развивающую игру теперь, особенно предполагающую интерактив, посмотрите, что там есть. Попереписывайтесь с этим тем, кто сдает задание.
В общем, поиграйте сами.
Поиграйте сами, да.
Значит, родители недостаточно любят своих детей. Доверчивые дети ищут любви у пони. Пусть родители уделяют своим детям больше внимания, пишет нам Сергей.
Это хорошее предложение, хорошая идея, при том, что вот ситуация, когда я бы сказал, для ситуации 2016 года. Для ситуации 2017 года я боюсь, что родительской любви, особенно если мы говорим про подростков, где идет именно отталкивание взрослых, ну, отталкивание связано с физиологией, я думаю, что здесь должны уже спецслужбы включаться.
Артем к нам дозвонился. Артем, здравствуйте.
Здрасте.
Да, говорите.
Слушаем вас внимательно.
Ну, по поводу детей-то хотел сказать.
Давайте.
Вот у меня ребенок, да, ему 15 лет. И на самом деле, да, он в этих социальных сетях, он из них не выходит, не вылазит. Вот с ним случилось проблема, да, беда. Ему угрожают оружием, выбивают зубы, да, и все такое. Его же ровесники. Открываем при матери сайт «Одноклассники». Смотрим, где он зарегистрирован, ну, в каких сетях. Воры там, ну, вот такие вот всякие асоциальные, да, скажем так.
Так.
Я спрашиваю маму, вот как так-то? Вот вы это видели, вы это знаете? Знаю. Ну, а почему?
А вы папа?
Говорил ничего. Я папа, да.
Спрашивайте
маму. Я папа другого пострадавшего. Спрашиваю мамы подростка, которого вот так вот сделал.
А, понятно.
Мама говорит, что я знаю, но я ничего и сделать не могу.
Вот, да, да. Да.
Это первое. Второе. Я спрашиваю милицию, а что в милиции, в полиции, что будет с этим человеком, который вот это вот сделал? То есть он угрожал пистолетом, да, выбил зубы ребенку. У него до этого он избивал девочку ногами. Да ничего не будет, штраф будет.
А вот ну, это немножко так, другая будет... ситуация, понятно.
Нет, ну пока вот так вот, будет вот такое отношение наших правоохранительных органов.
Да, кстати, ну, вот именно по этому
другая,
поводу...
Это немножко другая ситуация, конечно, тут...
Ну, в любом случае, правоохранители должны этим заниматься.
Конечно.
То, что тут нам пишут, а, например, полиция, ФСБ тоже должны рубить всю эту историю на корню.
Да, кто сомневается. И вообще, хорошо бы, чтобы действительно подключилась, наверное, Федеральная служба безопасности.
Может быть церковь?
Как, ну, церковь вряд ли. Церковь,
но вот Дмитрий из Москвы пишет, что детей оградит от подобных онлайн-ловушек религиозное воспитание в семье и в школе. Ведь с позиции церкви самоубийство – тягчайший грех, а жизнь только одна.
Слушайте, ну, когда ребенка 50 шагов зомбирует и пытается, вряд ли он устоит от
такого. Может, он не попадет
напора
в эти сети, если будет ранее
воспитываться? Я хочу сказать,
что
мы, наши журналисты, прикинувшись подростками, вошли в несколько таких игр. Так вот, первое, что нам показалось, я не специалист, не могу точно утверждать, что первые несколько шагов ведет бот, ведет робот. То есть по определенной схеме, по определенному лекалу. Когда он понимает, что наживка сработала, и уже жертва не сорвется, подключается уже реальный персонаж, который, реальный куратор, который ведет. Вот полностью у нас было ощущение, что первые там 8-10 заданий наши журналистки, которые прикинулись подростком Кириллом, там, 15-летним, от его имени переписывалось. То есть это уже на уровне технологий делается. Так что вот тут боюсь, что одними родителями дело не обойдется.
Кто еще,
школа?
Я,
кстати, абсолютно поддерживаю те усилия, которые сейчас делаются в школе. Сначала
то
я
есть
читал
школа тоже борется
в родительских форумах. Как же так? Пришла классная руководительница, попросила всех детей закатать рукава. Потому что, ну, первое, что одно из первых заданий, это нарисуй там кита на руке, там порежь руку и так далее. Стали смотреть, что с руками. Нашли у двух девочек, вот это, опять же, наш коллега рассказывал из московской школы, семиклассники. Нашли двух девочек с порезами, и с ними стали работать психологи. Нормально? Это правильно. Это абсолютно правильно. Потому что вот в красноярской школе, где тоже девочка уже была, так называемая, на последних стадиях занятий, когда школа опомнилась, и девочку начали спасать, вытаскивать, потому что от вот этого состояния должны выводить психологи профессиональные. Так просто не получается. Уже не получается. Оказалось, что в этой маленькой, небольшой школе красноярской 33 ребенка зарегистрированы.
33 ребенка – это целый класс.
В этой игре зарегистрированы. Сейчас... Понимаете, мне кажется, вот общество, чем хорошо, общество здоровое, нормальное все-таки, появились дельфины. Дети, подростки, студенты сами входят в эти игры, пытаются найти тех, кого уже затащили, и, ну, дельфин как бы он спасает, он выталкивает на воздух. Вот. И сейчас, то есть общество наше стало на это реагировать абсолютно правильно. Это, с одной стороны, через школы, через правоохранительные органы, с другой стороны, вот появилось достаточно много детей, которые готовы помочь вот таким же ребятам. То есть... без спецслужб. Я боюсь, что вот это вот мы не закончим.
А, получается, у нас буквально 30 секунд. Получается, это наша одна общая такая глобальная задача. Общество должно вытаскивать наших же детей. То есть общество в целом должно вытаскивать каждого конкретно ребенка.
Нужно понимать, что мы столкнулись с новой угрозой для этого, до того нами неизведанной. Вот это надо понимать. Это новая абсолютно реальность.
Виртуальная. С этой реальностью надо учиться жить.
Да.
Спасибо большое, Александр Борисович. Александр Милкус, редактор отдела образования и науки «Комсомольской правды», был у нас в прямом эфире. Меня зовут Валентин Алфимов. Это «Родительский вопрос» на «Комсомольской правде».
«Родительский вопрос». Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике. Остросюжетное политическое шоу Александра Гришина «Руки по локоть». Слушайте каждый вторник с 16 часов по московскому времени.